Евангелие от Луки, 15 глава. Ну и как вот вы уже ожидаете, я буду читать окончание, завершение этой притчи, которую рассказал сам Иисус Христос, которую некоторые даже светские литературные критики называют лучшей или одной из лучших вообще в мировой литературе коротких историй. Она действительно очень яркая, очень емкая. И я прочитаю стихи, которые последние в этой притче, это получается с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выходя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Когда мы начинаем думать про эту притчу, вспоминаем ее, мы обычно склонны называть ее притча о блудном сыне. Некоторые называют эту притчу притчей о любви отца, вот, и о двух его сыновьях. Но я предлагаю сейчас немножко вот так, для того, чтобы найти, сделать попытку найти ключ к пониманию этой притчи, посмотреть на первые стихи всей главы 15 Евангелия от Луки. Я прочитаю первый стих и второй. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». Какую мы видим ситуацию? Иисус разговаривает с мытарями и грешниками, которые приближаются к нему, чтобы слушать его. Они охотно ищут общение с Иисусом, Иисус не уходит от них, общается с ними. И фарисеев и книжников это раздражает. Они ропщут и говорят, он принимает грешников и ест с ними. И дальше написано в ответ на это, он сказал им следующую притчу. Кому им? К Иисусу приходят мытари и грешники. Фарисеи, видя это, ропщут. И он сказал им следующую притчу. Кому им? Похоже, что фарисеям. Я тоже так согласен. И вот эти первая, вторая, третья и, может быть, четвертая притча, перелистните страничку, у кого есть Библии, они относятся к фарисеям. И причем эти три притчи или четыре будут отвечать вот на эту ситуацию. Есть мытари и грешники, с которыми Иисус согласен общаться. Есть фарисеи, которые раздражаются из-за этого. И он говорит им эту притчу, им это фарисеям, а вот этой ситуации, что есть две группы людей, которые, ну, которые как-то относятся к Иисусу тем или иным образом. Вот. И если это рассматривать так, то тогда давайте посмотрим на третью притчу сразу. Младший брат – это кто скорее, мытари и грешники или фарисеи и книжники? Младший брат, блудный – это мытари и грешники, да? То есть те, которые явно неблагополучная жизнь, а очевидные, очень заметные грехи, с которыми никто не будет сомневаться, это точно грешник. Вот, это блудные заблудшие сыновья. И вот этот блудный сын возвращается к отцу, отец его принимает, а старший ропщет. И получается, старший брат в этой притче, это кто из первых двух стихов? Это фарисеи и книжники. Я думаю, что когда фарисеи и книжники слушали эту притчу, она же немножко длинная по сравнению с остальными, когда они слушали про блудного сына, они так согласно кивали головой, ну да, конечно, это вообще ненормально, что он вот такой образ жизни. Потом, когда Иисус читал про любовь отца, который его принимает, они, может быть, тоже кивали, что ну да, вот им надо покаяние, им надо вот прийти к Богу. Но когда Иисус дошел до конца этой истории и начал рассказывать про старшего брата, вот здесь фарисеи, может быть, уже напряглись внутренно и поняли, к чему это все, оказывается, было. И, братья и сестры, Ну, нам надо как-то в этой притче себя узнать. Я, наверное, немножко дальше, вот в продолжении своей проповеди на эту, ну, предложу вам поискать нас, себя в этой притче. И, но вы внутренне уже на это настраиваетесь. А сейчас я хочу предложить вам сравнить этих двух братьев, младшего и старшего. И обычно мы считаем, что между ними ничего общего нету. Они такие прямо антиподы, они полностью противоположные. Но давайте обратим внимание. Оба сына в какой-то момент притчи оказываются на расстоянии от отца. Ну, первый, это очевидно, он просто уходит, он такой мятеж, бунт явный предпринимает, и он долго находится на расстоянии от отца. Но второй, который живет, кажется, с отцом, то есть, видимо, физически он находится в доме отца, но в конце притчи, где находится старший брат, в каком месте? Вне дома, снаружи, да? То есть дома устраивается пир, он возвращается с работы, с поля, и он слышит, что там случилось, слуга ему объясняет, и он не хочет входить, потому что войти туда, это значит присоединиться к этой радости, это значит своим присутствием подтвердить хотя бы, ну, что ты согласен с тем, что здесь происходит. Он не согласен. И он считает, что с младшим надо обратиться по-другому, обращаться. И прием ему не такой устраивать. И когда отец выходит наружу, чтобы позвать его внутрь, зайти, присоединиться к этой радости, он начинает высказывать свое недовольство. И скажите, в конце притчи старший брат зашел в дом или не зашел? В конце притчи зашел или не зашел? Ну, не зашел, он остается снаружи. То есть, получается, если мы будем рассматривать эту притчу как такую, ну, развернутую аллегорию или сравнение, и пир, вот, где отец радуется о возвращении сына, это вот как радость, как в первых притчах объяснял Иисус, это радость, которая на небе, о том, что грешник кается, то этот человек, который не присоединяется к этой радости, он оказывается снаружи, и он не спасен даже оказывается. То есть, что у братьев, которые такие противоположные, у них есть и общие черты.
Во-первых, первая черта – это то, что они находятся на расстоянии, на удалении от отца.
И если у первого это явно, то второй, он находится, может быть, в доме отца, находился так долго физически, но сердцем он не с ним. И когда, и прямо мы видим, что и физически в конце притчи он тоже не с ним. Второе различие, или вернее общая черта, что нужно младшему брату, младшему сыну от отца в начале притчи, что ему нужно от отца? Имение, денег, имущество, того, что ты можешь мне дать, чтобы я повеселился, чтобы мне было хорошо. Он это получает и уходит. И это, опять же, из-за того, что у него, что внутри, то и снаружи, оно заметно, явно и очевидно. А что нужно старшему брату от отца? Он такой послушный, он дома, он работает, кажется, он хороший, такой благополучный. Но когда он высказывает свои претензии, он говорит, что я столько лет на тебя работаю, никогда не приступал приказаний твоих, и ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Оказывается, что он хотел от отца? Ради чего он работает? Он тоже хочет, то же самое фактически, он тоже хочет не отца, а от отца что-то иметь. И он, но он явно это не говорил, а в сердце у него тоже это желание. Это вторая причина, которая, вернее, ну, признак, который объединяет этих двух братьев. Им обоим не интересен и отец, им обоим интересно то, что можно от отца взять. И если мы, опять же, будем переводить вот на отношения наши с нашим небесным отцом, то вот это очень опасное положение, когда мы от Бога только хотим что-то получать, да, и это может быть в явной форме, когда человек только ищет таких земных физических удовольствий, но это может быть и в скрытой форме, когда мы ведем себя хорошо, правильно, мы христиане, мы ходим на собрания, но вообще-то в сердце нашем нету интереса к самому от небесному Отцу, а нам интересно иметь от него что-то. И мы, может быть, такие строгие, суровые на вид.
А в душе хотим повеселиться с друзьями, да, вот как здесь написано.
И если мы это скрываем, может быть, даже от самих себя, вот это повод порассуждать о себе, о своем сердце. Радует ли меня сам отец, а не только то, что он дает мне. Вот. И тогда мы видим, что эти два брата – это два способа отвергнуть Бога. Первый способ – это явно такой, ну, как мы называем, уйти в мир. Вот так вот, когда человек кутит, там, ну, ведет явно развратный, разгульный образ жизни. Это все понятно. Но второй способ – отвергнуть Бога – это оставаться видимым, послушным, таким верующим, да, но в душе, в сердце, все равно интересоваться не самим Богом, а тем, что мы от Него только можем получать. И первый путь – это путь, ну, скажем такой, аморальных грешников, а второй путь – это путь религиозных людей. И вот если нам надо искать себя в этой притче, и если мы, я не знаю, все или большинство из нас, находящихся здесь, мы считаем, называем себя христианами, практикующими, да, то где нам надо в этой притче искать себя и проверять, не являемся ли мы вот этим вот человеком? Вот второй человек, да, который религиозный, у которого кажется все в порядке, но это, у него тоже есть свои опасности, есть пути и способы, как он может отвергнуть отца. И я вижу, вот чем, почему называют эту притчу, ну, таким выдающимся, в том числе даже литературным произведением, очень неожиданный. Вот ценятся такие рассказы, такие книги, где как-то все идет одним как-то путем, потом раз, все переворачивается, да, какая-то кульминация, и все оказывается не так, как мы ожидали. И здесь тоже так. Мы ждем, что хороший парень, он будет, у него будет все хорошо, плохой, ну, он получит по заслугам. Здесь оказывается, что в конце притчи плохой парень, блудный сын, он спасается. Он на пиру радости отца. А хороший парень, он погибает, несмотря на то, что он такой хороший. И в 29 стихе открыта причина, по которой старший брат не хочет заходить, по которой он отказался войти на пир своего отца. Он злится на отца из-за того, что отец поступает не так, как ждет и ожидает этот старший сын. «Я был таким хорошим, и ты не делаешь того, что я хочу». И старший сын погибает не вопреки своим добродетелям, что он такой хороший, а из-за своих добродетелей. Немножко сложная мысль, но мне кажется, она очень важная, именно послание для нас этой притчи, в том, что один человек, один богослов назвал это так. Слушайтесь, главное, что отделяет вас от Бога, не ваши грехи, а ваши отвратительные добрые дела. Звучит немножко непривычно, да, но если вдуматься в эту мысль, не, конечно, грехи отделяют нас от Бога, но на том этапе, когда мы становимся уже верующими, у нас есть опасность начать думать, что Бог нас принимает, и мы спасемся потому, что мы такие хорошие, нормально себя ведем, и вот эти отвратительные, может быть, в кавычках или без кавычек, добрые дела, они тоже могут нас привести в погибель. Я хочу вернуться к одной из первых притч, ну, к первой. Посмотрите на нее, и я не буду просчитывать, я хочу проверить, может быть, даже и вашу память или внимательность. Иисус говорит, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит... Опс, чуть не сказал, извините. Значит, есть в этой притче 100 овец. С одной что случилось? Потерялась. И она, значит, неблагополучная. Это одна потерявшаяся, это младший сын, блудный, да? А те, которые остались, они какие, получается? Они хорошие, они послушные, они в стаде, они с пастырем. Где в конце притчи находится одна потерявшаяся и 99 хороших? На руках, правильно, но куда он ее несет на руках?
Домой,
правильно, правильно. Хотя немножко непривычно овцу заносить в дом. Но так написано в притче. А теперь сложнее вопрос. А где 99? А где там же? 4 стих. В пустыне. Не оставит 99 в пустыне, не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А теперь внимательно слушайте 7 стих. Объяснение этой притчи, которое сказал сам Иисус. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, это одна овечка, которую на руках он занес в дом, да, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот бывает, это кто 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии? Вот эти 99 овечек, которые где находятся? В пустыне. И вот бывают такие проповеди, которые, ну, мы очень много слушаем проповедей в своей жизни, да, каждую неделю, буквально десяток, Но некоторые из них как-то нам очень запоминаются, и мне очень запомнилась проповедь, не проповедь даже, а такое рассуждение перед молитвой в лагере для воспитателей, который проводил брат Андрей Пескун из Минска, ну так лет 20 назад, вот я был воспитателем в лагере, и он прочитал нам утром эту притчу, и вот когда мы рассуждали, он сказал такую мысль. Что это за группа, что это за род праведности, который не имеет нужды в покаянии? Скажите, вот мы оправданы кровью Иисуса Христа, в этом смысле мы праведники, да? У вас бывал день в жизни, когда вы не имели нужды в покаянии? Был такой день в вашей жизни? Не было. У меня не было. И если были такие дни, когда я не каялся, то это не потому, что я в этот день не имел нужды в покаянии. А теперь, что это за праведники, которые не имеют нужды в покаянии? Это кто? Первый стих и второй надо смотреть. Это как раз фарисеи, которые праведники в своих глазах. И они не затем смотрят, что у них есть нужда в покаянии тоже, у них есть нужда в Иисусе и в Небесном Отце, они смотрят, распределяют проход грешников к Богу, они решают, кого пускать, кого не пускать, с кем Иисусу можно разговаривать, с кем нет. А сами они такие правильные, праведники, не имеющие нужды в покаянии. Это старший брат, который хорошо себя ведет и не имеет нужды в покаянии. Я так запомнил эту мысль, он сказал, что никогда бы нам не стать вот такими вот праведниками, и я хочу и вам передать, донести ее. Очень важная мысль, которая и в притче о блудном сыне тоже раскрывается. Тоже примерно тогда, лет 20 назад, на Вычелке приезжала молодежь из Минска. Я тогда был новообращенным христианином. И вот, ну, то, что слышишь первые месяцы и годы своего начала пути христианского, как-то лучше запоминаешь, может быть, поэтому я помню эти темы. И у них была тема как раз о фарисеях. Я вообще ничего не запомнил, но я запомнил одну вещь. Последний проповедник, когда проповедовал, руководитель молодежи их, он сказал, что они разбирали, изучали с молодежью эту тему о фарисеях. И он задал вопрос: «Братья и сестры, как узнать фарисея в себе?» Ну, для меня, как для новообращенного, это был неожиданный вопрос, потому что я считал, что фарисеи – это кто-то, это где-то, это там. Это такие плохие, лицемерные верующие, христиане, которые, ну вот, ну это где-то там. А узнать фарисея в себе, вот это для меня было что-то новое. И я дальше внимательно слушал, но сейчас ничего не помню из этого. Но я на основании этой притчи о блудном сыне и его старшем брате хочу предложить вам сейчас 5 признаков того, как, я считаю, можно узнать фарисея в себе. И нам с вами вот эти 5 признаков очень нужны. Первое. Старший брат, в скобочках фарисей, он злится, когда в его жизни идет что-то не по его плану. Ну, такую картину мы видим в этой притче. Он рассердился, осердился, так написано. И он не только испытывает такое разочарование, печаль, он обижается на Бога и злится на Него. Человек, который, ну давайте еще такую вещь, мне кажется, надо сказать, наверное, есть однозначные, крайние такие позиции, вот однозначный блудный сын, однозначно старший, вот фарисей, но есть какие-то переходные и много степеней, да, и здесь мы можем не быть, по милости Божией, явными фарисеями, да, но мы можем быть на пути к этому, вот. И вот как этот признак нам поможет увидеть, что мы движемся в эту опасную сторону? Если у нас бывает обида на Бога, более того, если у нас бывает злость на Бога, если я вижу, что Бог что-то делает, и я не согласен с этим, я злюсь даже на это. Как это Бог принимает такого человека или делает вот это? Первое. Второе. Отец выходит навстречу не только младшему брату, но сыну своему, но и старшему сыну, и зовет его. Но наверняка отец зовет его мягко, но старший брат, старший сын, он агрессивно отвечает. «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но я вижу здесь, я слышу здесь резкость». И когда старшим братьям, когда фарисеям их критикуют и предлагают им что-то изменить, ну, как-то курс движения их, они отвечают встречным нападением, потому что их самооценка, она основана не на том, кем они являются во Христе, не на Божьей любви к ним и прощении, а на том, ну, на собственном их такое вот понимании своей репутации, что я хороший, у меня все в порядке. И когда появляется критика, то вот эта их самооценка, она пошатывается, и они боятся, что она упадет, и они держатся за нее, они защищаются. Причем агрессивно, как делает здесь этот старший брат. Третье, ну, интонация, о чем я уже сказал, он говорит очень резко. И он говорит о чем? Он говорит о себе и о своих интересах. «Я столько лет служил тебе,
никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне
переселиться с друзьями моими». То есть в этом разговоре он больше говорит о себе, о своих интересах. И это еще один признак современного фарисея – это его молитва, или, братья и сестры, наши молитвы. Если в наших молитвах мы много говорим про себя, про свои интересы, про то, что мне хочется, и я ожидаю, но не сосредоточены на Боге, не восхищаемся Богом, не умеем и не понимаем, что значат эти слова «наслаждение Богом», «любование им», то вот мы можем находиться в этом опасном движении в сторону того, чтобы быть фарисеем. Четвертое. Фарисеям тяжело принимать учение о благодати, вот, и практиковать его. То есть, когда фарисей видит, что кого-то прощают, кого-то принимают, кому-то снисходят, у него внутри все кипит. Вот слово «справедливость» он любит. И он, причем, справедливость любит, ожидает, чтобы справедливо разобраться с этим младшим. Вот. А во-вторых, он ожидает, чтобы к нему отец поступил тоже справедливо. «Я столько работаю, давай, вот мне, соответственно, что-то давай». И в наших отношениях с Богом мы на что уповаем? На благодать или на справедливость? На благодать, что Он нас простит, что Он нас примет. Но со временем мы можем переходить больше на рельсы справедливости. Что вот, я так, ну, Бог меня благословляет, потому что я такой неплохой, в принципе, верующий, христианин. И если это становится основанием моего вот уверенности в спасении, то это опасно. И если меня раздражает, когда я вижу, как кого-то прощают, это тоже очень опасно. И пятое, последнее, на этом я хочу остановиться немножко больше, как старший брат отзывается о младшем. «Этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами». 30 стих. Он не называет его братом своим. «Этот сын твой». Этот сын уже покаялся. Ну, как бы мне немножко не нравится его молитва покаяния. Я бы не хотел, чтобы в наших собраниях люди так каялись. То есть мы как-то ожидаем более такого прямого называния своих грехов и договаривания всего до конца. Но как покаялся, так покаялся. Мы все каялись, наверное, по-разному. И разные люди приходят к Богу по-разному. И главное, мы видим в этой притче, что отец его принял. Отец его простил. Вот что важно. И, кстати, Бог принимает, вот, несмотря на то, что мы все приходим к нему очень по-разному, но нам надо вот сознавать вопрос, принял ли Бог этого человека, эту молитву. Вот это должно быть главным в моих глазах, этот путь этого человека к Богу. И вот дальше вопрос, присоединяюсь ли я к Божьему прощению. Отец простил младшего? Простил или нет? Простил, точно простил. А сын старший простил младшего? Ну, явно нет. Хотя даже кому легче было простить, отцу или сыну? Против кого согрешил этот младший? Против отца или против брата? В первую очередь против отца. И тяжелее, боли это причинило больше, 100% отцу. И тяжелее прощать было, ну, в смысле, вот если так вот мерить, то отцу было тяжелее. А сыну, старшему, фактически надо было просто присоединиться к прощению отца, войти вот в это его прощение, в его радость. Но он это не делает. Он все помнит, расточивший имение свое с блудницами. Он не только помнит, он высказывает. И наверняка он будет продолжать повторять это в будущем. И старшим братьям, скажу неприятные слова, никогда не удается перестать испытывать отвращение к людям. Вот как бы они ни старались делать красивое выражение лица, но встречаясь с людьми, вот как младший брат, у них внутри все вот так клокочет, ну, негодование поднимается. Ему неприятны люди. Даже люди, которые уже каются, просят у Бога прощения, они продолжают что-то выискивать в них, помнить, вспоминать. Вот он расточил с блудницами. И почему? Опять, потому что если вот самооценка человека основана на том, что он хороший, он, например, трудяга, то всех тех, кто ленится, он будет плохо про них думать. Всех тех, кто не такой дисциплинированный, как он тоже будет к ним относиться плохо. Те, кто считает... Ну, ладно, вот здесь остановлюсь. Я хочу сказать, успеть очень важную, очень красивую, как мне кажется, ветхозаветную, очень настораживающую ветхозаветную иллюстрацию. Это человек, который, я считаю, очень похож на старшего брата, блудного сына. Это Ахитофел. Помните, что он называется в Библии советником Давида, царя, и он был его другом. И есть такая одна связь между Давидом и Ахитофелом, которая не лежит на поверхности. Оказывается, Ахитофел был дедушкой Версавии. Вы это знали? Вы знаете, кто такая Версавия? Это жена Урии, которую, когда все пошли на войну, вышли, как это было принято в определенное время года, то Давид впервые пропустил. И он не пошел, и он был на крыше, и он с крыши увидел, как женщина одна там мылась, и он позвал ее, велели привести, и он сделал грех. И вот эта Версавия, потом он делает так, чтобы убили ее мужа, становится ее, сам берет ее в жены, и это зло в глазах Бога. Так вот, эта Версавия, это внучка Ахитофела, который друг Давида. И, кстати, из этого можно сделать, он дедушка ее, и он был на поколение, на два старше Давида. И Давид грешит против Бога, Давид грешит против этой женщины, Давид грешит против Урии. И Давид грешит против Ахитофела. И через время Бог трудится над его сердцем и достигает его сердца. И Давид кается перед Богом и говорит, пишет покаянный псалом, 50-й, он сейчас есть в Библии, мы можем прочитать молитву покаяния Давида после этого. И мой вопрос сейчас, скажите, Бог простил Давида за этот грех? Простил, 100%. Следующий вопрос. Ахитофел простил Давида за этот грех? Навряд ли. Почему навряд ли? Есть неопровержимые доказательства. Когда Авессалом, он затаился, когда Авессалом восстал против своего отца Давида и начал мятеж, и Давиду подсказали умные люди, что надо бежать из Иерусалима, то у него было два советника, Хуси и Ахитофел, да? И вот он бежит, и Ахитофел чью сторону занимает? Авессалома. И какой дает Ахитофел совет Авессалому? Возьми, поставь палатки там или шалашики на крыше дома и войди к наложницам отца твоего. Что он сейчас делает? Как это называется? Это ж на крыше произошло с Версавией. Что он сейчас делает? Мстит, это месть. И он все повторяет, причем умножает в несколько раз. Это месть в чистом виде. Из этого вот видно 100%. Бог простил Давида, а Ахитофел не простил Давида. Ему было очень больно, конечно, это все очень понятно. И бывают очень разные ситуации в нашей жизни. Нам бывает трудно простить человека, и когда он и у нас просит прощения, и у Бога просит прощения. И нам становится понятно, что Бог-то его уже простил, но вот нам простить сложно. Бывает такое? И нам надо присоединиться к прощению Божьему. И что делает Ахитофел? Он делает вот этот один шаг. Потом он, когда Авессалом спрашивает, что делать, как нам сейчас военную стратегию, какую избрать, Хуси дает совет, и Ахитофел дает совет. Хуси дает совет в пользу Давида. Вот я сейчас не перечитывал, рискую запутаться. Значит, он говорит, давай... Подождем, потому что твой отец очень хороший военачальник, очень храбрый. Если сейчас мы за ним побежим, то он развернется и нас победит, и все услышат, что было первое поражение, и все от тебя разбегутся. А Ахитофел дает совет, по-моему, что... То есть Хуси говорит, да, соберем воинские силы и поднакопим. А Ахитофел говорит, нет, давай сейчас сразу бросимся. И пока он слабый, пока он убегает, мы его добьем. Так кажется, да, я немножко боюсь. Так. И Авессалом выбрал совет Хусия. И там есть такая приписочка. Так судил Бог разрушить лучший совет Ахитофела. Ахитофел был очень умный человек, и он все это просчитал. И если бы Авессалом поступил так, как сказал ему Ахитофел, то они бы победили, Давид бы проиграл. Но Бог тоже был не бездействующий. Он так сделал, так направил, написано сердце царя в руке Господа, что Авессалом избрал совет Хусия. И что сделал после этого Ахитофел? Он был как умный человек, он понял, что Авессалом проиграл. Хотя убегает Давид, да, и Авессалом сейчас на пике, но он понял, что Авессалом проиграл, раз он не избрал этот совет, и он пошел, написал завещание в свой город и повесился. И для чего эта история нам нужна? Вот в связи с, в связке с притчей о блудном сыне, о старшем брате его, для того, чтобы увидеть, что как опасно, если мы не способны присоединиться к Божьему прощению, то это угрожает нам тем, что мы затаим в себе это вот негативное чувство к этому человеку, и потом, может, даже мы не сознаваем, у нас просто есть такое внутреннее негодование в его сторону, но потом будет какая-то критическая ситуация, это выплеснется, это не останется так вот просто. И опасность в том, что ну, мы можем, даже видим, в крайних формах это приводит к тому, что фарисеи, старшие братья, Ахитофелы, они остаются снаружи, они рискуют вообще оказаться неспасенными. И я хочу сказать о Евангелии в этой притче. Какая вообще главная ее мысль? Обычно говорится так, что вот, ну, если мы ведем себя неправильно, нам надо покаяться, возвратиться к Отцу. В этом вся суть притчи. И да, и нет. Фарисеи каялись, и это им не помогало перестать быть фарисеями. Давайте попробуем задуматься о таком вопросе. Какой ценой возвращается блудный сын домой? Ну, это отцу что-то стоило? А чьи это были? Одежды, перстень, теленок? Как он сказал в притче? Все мое, твое. Кому он это сказал? Старшему. И мы, я прошу прощения, вот я не смолчу, признаюсь, что в песне, которую мы пели, там была неточность. Что вот отец говорит младшему, все мое, твое. Это неправильно. Отец говорит кому? Старшему, все мое, твое. Потому что младший свое забрал и растратил. А то, что осталось, формально, то оно, конечно, отцу принадлежит, но вообще-то, по, вот, юридически, это уже принадлежит старшему. Оставшееся – это часть старшего брата. И теперь просто вопрос времени, когда отца не станет, это имущество старшего брата. И теперь этот старший брат смотрит, этот теленок, это чей теленок? Это мой теленок. Это кольцо, это чье кольцо? Это мое кольцо, оно буквально даже юридически это принадлежит старшему брату. И теперь то, что отец принимает младшего, это чего-то стоит старшему. И это только начало. А что будет завтра, думает, может быть, старший, да? Ничего себе, первый день, вот что. И наше спасение, с одной стороны, ничего не стоит, а с другой стороны, стоит очень много. И кому стоит? Отцу. Но отец послал на землю, чтобы нас спасти. Кого? Сына своего, Иисуса Христа. И Иисус Христос для нас является кем? Старшим братом нашим. Смотрите, как бы должно было быть, если бы старший брат был хорошим старшим братом, настоящим старшим братом. Старшие сыновья в семьях, они были такими, ну, стержнями семьи. Это вот был после отца следующий глава семьи. И хорош, по-нормальному, по-хорошему, старший брат что должен был бы сделать, если его младший повел такой беспутный образ жизни? Пойти за ним, поискать, найти в свинарнике, поднять, обнять, уговорить, пошли домой, ну пошли, отец простит тебя, вот, ну как-то я там поделюсь с тобой, ну давай, пошли. Этот старший брат так не делает, но у нас с вами, у этого не нашлось такого старшего брата, а у нас с вами нашелся. Отец Небесный послал с неба, не из другой стороны, а с неба для нас своего сына, и я сейчас признаюсь вам, ну вот есть тексты, ну у вас тоже, наверное, так, которые нам в Библии бывают просто непонятны, бывают, которые смущают. Вот я прочитаю три текста, которые меня смущали много лет. Евреям 2, 11, 12.
Он не стыдится называть их нас, братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим. Римлянам 8:29.
Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Иоанна 20:17. Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему. Иди к братьям моим. Меня смущало то, что здесь Иисус называет себя нашим братом. И вы скажите мне, вы когда-нибудь в молитве говорили к Иисусу это слово «брат», «мой брат»? Я нет. И после того, как я стал рассуждать об этой притче, она стала мне дороже, я увидел в Иисусе своего настоящего старшего брата, который спускается с неба и поднимает меня, приводит к Отцу. Все равно мне тяжело назвать Иисуса, ну, мой брат. Вот. И может быть, это даже и неправильно, да? Но правильно представлять его себе. Он у Бога единородный сын, то есть по природе. А мы у Бога усыновленные дети, сыны Божии, да? То есть у нас есть родство, но оно такого рода, вот такого. То есть мы усыновленные, а он единородный. И все равно очень важно рассматривать Иисуса именно как своего брата, может быть, не называя его так прямо в молитве, или можно благодарить его за то, что благодарю, что ты стал для меня вот настоящим старшим братом, который ради меня пришел и умер, не просто за счет своих денег, но ценой своей жизни меня спасает. Вот. И я получил одежды праведности, потому что он был раздет на кресте, и я пью из чаши радости, потому что он испил чашу осуждения и гнева. И я хочу последнее, что вот сказать в своей проповеди, это предложить вам заглянуть в продолжение этой притчи. Вы не слышали? У притчи о блудном сыне есть продолжение. Ну, извините, я придумываю, его нету, но оно могло быть. Если бы вот эти все события продолжились, то, ну, все попировали. Допустим, ну, скорее всего, старший не зашел, правда? Скорее всего. Допустим, если это иллюстрация спасения, то младший сын,
он, ну, со слезами. Вот у меня мое первое покаяние, оно было не таким.
Ну, вообще даже, я бы сказал, поверхностным по сравнению с тем, как я себя чувствовал грешником уже через месяц. И я не понимал, мне надо снова каяться. Еще через 3 месяца еще больше вижу себя грешником. Ну, и мне объяснил один брат, что это нормально, что чем больше ты сознаешь величие Божье, святость Божию, тем больше видишь и себя ниже. И я думаю, у младшего, если все было в порядке, то шло вот так. На следующий день или в концу пира он видел себя больше грешником, чем на момент, когда он просил у отца прощения. А старший, похоже, не собирался изменяться. И вот следующий день. Старший идет на поле, как обычно, да, скорее всего. Что с младшим? Куда он идет? Ну, с перстнем. Это все до момента, пока папа не закончится жизнь. Вот. Мне кажется, если младший сын изменился, вот допустим, что это иллюстрация спасения, и у него вообще ничего нету, да? Вообще ничего нету. Он здесь на птичьих правах. То, скорее всего, он пошел тоже работать. Ну, это ж нормально, чтобы оба сына работали. И если старший не изменился, то, скорее всего, он там продолжал его пилить, вот так вот смотреть на него косо и так далее. Если раньше сначала он сказал это за спиной у него, то наверняка потом он много раз и в лицо ему это говорил. И вот как дальше, как жить? Я хочу предложить вам, извините, если затягиваю, последнюю библейскую иллюстрацию: Иаков и Лаван. Помните, что у Иакова тоже был свирепый, страшный старший брат, а, кстати, можно сказать и страшный брат, да? От которого он бежит. И он живет у Лавана, где его обманывают в первую брачную ночь, ему подсовывают другую невесту, не ту, которую он хотел, ему приходится работать дополнительное время, он работает 7 лет, потом еще 7 лет, еще сколько-то лет. И там есть такая фраза, для меня важная в контексте этих рассуждений, написано, что «И служил Иаков, Бытие 29:20, за Рахиль 7 лет, и они показались ему за 100 лет». Правильно? За сколько?
За один день.
За несколько дней. Потому что... Почему? Он любил ее, да. Я прочитаю этот стих, как он записан. Бытие 29:20. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Не тянулись эти 7 лет, как век целый, а показались за несколько дней». Почему? Потому что здесь рядышком был человек, которого он любил. И любовь, она изменяет ощущение пространства. ощущение того, как время идет. Она окрашивает все в другие цвета. Вот. И она меняет самого человека, она меняет в его глазах происходящее вокруг. И она помогает ему переносить вот эти вот косые взгляды, Лавана и так далее. И работать тяжело, и несправедливость переносить. Любовь к Рахиле изменяет Иакова. Теперь переносимся сюда, в Луки 15, любовь отца, который возлюбил сына и окружил его такой заботой, если это аналогия спасения, если младший брат, он вошел в это спасение, то и присоединился к этой любви, она изменяет его восприятие того, что происходит вокруг. Написано Галатам 4:29, очень грустный, очень печальный стих. И, к сожалению, так бывает, что происходит и сегодня. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне написано. И сегодня есть старшие братья, и есть младшие братья, и есть те, кто постоянно цепляются к другим, судят, выговаривают, а этот, а чего? Но что поможет рожденным по духу, что поможет младшим братьям, что поможет Иаковам, это погружение в любовь отца. Поможет переносить, поможет не отвечать тем же самым и жить дальше. Жить нам в церкви поможет любовь небесного отца, которая изменит наш взгляд на многое, в том числе и на старших братьев. 2 или 3 вывода из моей проповеди. Первый, вообще из всего нашего собрания. Если здесь есть, я не знаю, я ни на что не намекаю, ни на кого не смотрю. Вернее, смотрю на вас, но никого не имею в виду. Но если здесь есть младшие братья, которые, сыновья, которые для Бога как блудные сыновья сейчас на этом положении, то вы всегда помните, что Бог ждет вас. И ему тяжело было отцу сидеть у окна и ждать. И он не хотел делать насилие над волей своего сына и идти, и тащить его, или уговаривать. Он ждет. Он знает, что тот сын знает, что он его ждет. И вы знаете, что Бог ждет вас. И ему тяжеловато. Ему хочется, чтобы скорее. Первый. Второй вывод для, наверное, большинства здесь находящихся. Братья и сестры, давайте беречь свои сердца, смотреть за тем, чтобы нам не стать вот этими страшными старшими братьями, которые будут пилить, которые будут говорить «а этот», которые будут припоминать грехи и которые будут думать, что они попадают на небо, потому что они такие хорошие, так хорошо себя ведут. И от Бога ждать не самого Бога, а того, что Он мне что-то даст, и мне можно будет повеселиться. Входить в радость Отца. Давайте помолимся об этом нашему Богу. Аминь.